Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Как исправлять бесчинных?
Откроем Слово Божие, второе послание к Фессалоникийцам, 3 главу. И мы сегодня будем рассматривать стихи с 6 по 15. В стихах с 1 по 5 апостол Павел уже сказал о противниках распространения Слова Божьего в мире. Это беспорядочные и лукавые люди. И теперь в стихах с 6 по 15 Павел говорит о людях, которые не желают повиноваться Слову Божьему внутри поместной церкви. Давайте прочитаем этот отрывок. 2 Фессалоникийцам 3, 6, 15. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имеем власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Очевидно, что в данном отрывке речь идет о бесчинных людях, угрожающих здоровью фессалоникийской общины. Но помните ли вы, кто такие бесчинные? Кого из известных вам христиан, людей, находящихся в видимой церкви, можно отнести к данному определению? Согласно 1 и 2 посланию к Фессалоникийцам, бесчинные – это члены поместной церкви, которые, несмотря на долгие увещевания, отказывались работать и стремились жить за счет других, злоупотребляя любовью и заботой ближних. Причины такого образа жизни могли быть следующие. Ну, во-первых, пренебрежительное отношение греков к труду. В их культуре многие жили благодаря богатым покровителям, и, надо сказать, это считалось нормальным. Это не считалось чем-то постыдным. Рыночные площади как раз являлись центром общественной жизни греческих городов, где праздные люди, которые не работали, им нечего было делать, вот они собирались на этих площадях и просто коротали там время. Во-вторых, что более значимо, уверенность в скором возвращении Христа лишала некоторых фессалоникийцев желания трудиться. Какой смысл работать, возможно, говорили некоторые из них, если мы совсем скоро вознесемся на встречу с Господом? И Павел обличал такие взгляды и призывал к перемене образа жизни. Греческое слово «атактос» встречается в 1 послании фессалоникийцам 5:14, как прилагательное «бесчинных». В исследуемом сегодня отрывке оно дважды употребляется как наречие в стихе 6 и 11 «бесчинно» и один раз как глагол в стихе 7 «бесчинствовали». Обычно данным словом обозначали беспорядочных людей. Изначально оно происходит из военного лексикона, где им описывали солдата, не имеющего рангов, или войско, которое движется беспорядочно. Ну, представьте себе, отряд, шагающий строем. Все солдаты собраны, идут в ногу, а один или два человека резко выделяются из строя, выделяются своей недисциплинированностью. Они ведут себя расслабленно, своевольно и полностью игнорируют призывы командира. Вот это бесчинные. Это значение слова «бесчинные». Понимая значение данного слова, нетрудно заметить, кто из людей в церкви является таковым. Но я прежде хочу сказать, что когда мы говорим о бесчинных, речь не идет о явном грехе. Речь не идет о пьянстве там, или прелюбодеянии. Это вопросы несколько другого уровня. Обычно бесчинные отличаются своеволием, такой вот бесшабашностью, нежеланием повиноваться библейским требованиям церковного руководства. Это люди, отвергающие любую власть над собой, особенно власть церкви. Они не хотят входить в отношения подотчетности с христианской общиной и часто отличаются беспечностью к делу созидания мира, единства и любви в церкви. Этот вопрос их вообще не занимает, не волнует, не интересует. Некоторые из них высказываются и действуют против общепринятых библейских норм поведения в христианской общине. Священные люди, они могут громко разговаривать, смеяться или выкрикивать во время церковного собрания. Они могут что-то бубнить постоянно себе под нос, выражая несогласие с услышанными наставлениями. Они не действуют разумно, если им что-то непонятно или они с чем-то не согласны, они должны подойти и спросить у проповедника. Но они так не делают, они просто публично нарушают порядок. Если кто-то из служителей, ответственных за порядок в церковном здании, сделает замечание бесчинному, ну, например, попросит уступить кому-либо место или постараться больше не опаздывать или не вести себя вызывающе, бесчинные никогда не подчинятся с кротостью и смирением. Они никогда не захотят выполнить все просимое быстро и без оговорок. Многим из бесчинных совершенно незнакомо чувство такта. Умение вести себя в обществе в соответствии с христианскими или хотя бы даже с общечеловеческими нормами. Бесчинные говорят и действуют наперекор. Именно так их бунтующий дух обычно реагирует на любой призыв к повиновению внешним авторитетам. Чаще всего бесчинство грубое, дерзкое, резкое и агрессивное. Но бывают и исключения. Наиболее коварная форма бесчинства отличается внешним дружелюбием и выражением согласия, за которым скрывается тихое игнорирование библейских наставлений. Человек улыбается, человек кивает головой, человек не противится, не спорит, а затем просто идет и поступает по-своему. Помните, это также бесчинство. Бесчинное поведение очень опасно для церкви, потому что оно разрушает любовь в христианской общине. Оно нарушает мир народа Божьего. Оно нарушает единство церкви. Оно соблазняет немощных. Оно смущает слабых. Оно показывает отрицательный пример гордыни и непослушания. Но и сами бесчинные, несчастные люди, они не радуются в Боге, духовно не возрастают, в их сердце нет мира и довольства благодатью Христа. Противясь Господу, Его Слову, Его служителям, они живут в грехе, часто погружаются в отчаяние и в депрессию, теряют сердечный покой, лишают себя небесной награды и чаще других становятся объектами воспитывающего отцовского наказания. Можно ли как-то помочь бесчинным? Можно ли как-то их исправить? Или они неисправимы? Надо сказать, что в нашей общине мы, видимо, очень эффективно помогаем бесчинным, потому что за последние годы их число значительно уменьшилось. И сегодня, исследуя отрывок, который мы только что прочитали, наставление апостола Павла, мы сможем с вами поговорить о том, как исправлять ставших на путь бесчинства в церкви. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением в общении. Стих 6. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». В данном стихе апостол говорит об удалении, об ограничении в общении. И вы знаете, это очень действенное средство для того, чтобы помочь бесчинному увидеть себя, свой грех и покаяться. Это удаление на личном уровне. Вот, например, в стихах 14 и 15 речь идет об удалении на церковном уровне, но об этом мы поговорим чуть позже. Если вам известен человек, отличающийся бесчинным поведением, неправильно будет дружить с ним, как ни в чем не бывало. Неправильно будет ходить в гости, устраивать совместные праздники и пикники, так как будто проблемы его бесчинства не существует. Покажите ему, что для вас благополучие церкви дороже человеческих отношений. Как только бесчинный пригласит вас для более близкого общения, скажите ему: «Я не могу радостно проводить время с вами, потому что вы живете в упрямом непослушании, игнорируя требования библейского руководства. Я указывал на ваше недостойное поведение, а вы не реагируете. Теперь же, дабы достучаться до вашего сердца, мне приходится идти на столь решительные меры, наглядно демонстрирующие разницу между послушными и своевольными членами церкви». Как вы думаете, это легко исполнить? Вы это исполняете? Вы имеете силу Духа Святого, чтобы так твердо сказать бесчинствующим ближним, друзьям или родственникам, зная, что в подобных вопросах люди бывают слабы, трусливы и нерешительны? Апостол Павел подчеркивает значимость данного повеления следующими словами: «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Повеление удаляться от бесчинных – это не частное мнение апостола, это не рекомендация, это не совет, которым можно воспользоваться или не воспользоваться по своему усмотрению. Повеление удаляться от бесчинных – это заповедь Иисуса Христа. И это касается бесчинных не только внутри нашей общины, но и бесчинных из других общин. Если вы близко общаете, дружите с бесчинным человеком из какой-то церкви, вы делаете грех. Потому что Павел завещает именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от таковых. Исполнить эту заповедь следует не ради довольства Павла или кого-то из духовных наставников, а ради самого Христа. Предание, о котором здесь говорит апостол, это христианское учение, излагаемое Павлом, а не многочисленные человеческие постановления религиозных иерархов, противоречащие Библии. Поймите такую истину. Сердца бесчинных настолько укрепились в своей воле, что ничего, кроме удаления, на них не действует. Ничто, кроме удаления от них послушных христиан, не способно их отрезвить, не способно дать им понять бедственность своего положения. Лишь когда самые близкие люди, друзья, знакомые бесчинного человека объявят ему бойкот в знак протеста против его греховного поведения, вот тогда он получит возможность задуматься о том, что то, что я делаю, это не шутка и не игра, и не просто какая-то веселость, и не какой-то такой дух реформации и бунта, а это грех, который не угоден Богу. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. Во-вторых, исправлять бесчинных следует личным примером, стих 7, 9. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам». Бесчинство некоторых фессалоникийцев, их отказ трудиться, несмотря на настоятельные повеления, обличения, предупреждения собратьев-христиан, все это было для Павла особенно тяжело. Потому что когда он основывал фессалоникийскую общину, он добровольно отказался от денежных средств, добровольно отказался от материального содержания фессалоникийской церкви, получал поддержку от филиппийцев и работал своими руками для того, чтобы не позволить никому жить бесчинно. И когда, несмотря на эти усилия и труды апостола, проблема не была решена, когда его личный пример не подействовал, это, конечно же, было очень трудно для Павла. Стих 7-8. Павел говорит: «Мы работали, чтобы обеспечить себя». Когда он жил в доме Иасона, он платил за кров и пищу. Известно, что он получал деньги от филиппийцев, Филиппийцам 4:16. Но от самих фессалоникийцев не брал ничего. 9 стих. «Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». В этом стихе Павел говорит: «Вообще-то я не брал от вас деньги не потому, что у меня нет власти их брать, не потому, что это незаконно или неправильно. Нет, не поэтому. Я имел право на полноценное материальное вознаграждение за свой труд. Но я отказался от ваших денег, фессалоникийцы. Я сделал вот этот жест доброй воли. Я отказался от своих прав. Для чего? Чтобы показать вам пример. Я показал вам пример, и теперь что же происходит? Некоторые не последовали моему примеру. Можно сказать, что Павел всегда учил церкви заботиться о своих наставниках. Галатам 6.6. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. 1 Коринфянам 9.13-14. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Если апостол Иисуса Христа, имеющий полное право на материальное вознаграждение за свой труд, отказался от этого вознаграждения, сам себя обеспечивал, то уж тем более бесчинные тунеядцы фессалоникийской общины, не имеющие такого права, уж и подавно должны были работать ради удовлетворения своих нужд, а не обременять церковь. Личный пример – одно из средств для исправления бесчинных. Ну вот на фессалоникийцев не подействовал пример Павла. Но это не значит, что мы должны отказаться от него, и это не значит, что мы должны перестать работать в этом направлении. Если вы видите ленивого, неорганизованного человека, покажите ему пример дисциплинированной жизни, трудолюбия. Если ваш ближний не умеет покоряться внешним авторитетам, покажите ему пример подчинения. Расскажите ему о тех благословениях, которые пришли в вашу жизнь благодаря послушанию духовным наставникам и сотрудничеству с ними. И вообще старайтесь являть церкви образец смирения, принятия пасторства, дружелюбия, чуткости к обличениям и библейским наставлениям. Такой пример непременно будет оказывать влияние на бесчинных, будет обличать их, устыдит их и, по крайней мере, не позволит им считать свое поведение нормой. Вы знаете, бывают церкви, где бесчинное поведение, дерзость, грубость, даже хамство – это считается нормой. И так ведут себя даже пресвитеры, диаконы, лидеры церкви. Это катастрофа, это трагедия. И вот личный пример – обратного поведения, послушания, смирения, он должен играть значимую роль в том, чтобы бесчинные в церкви увидели себя неправыми и стали на путь покаяния. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними, во-вторых, личным примером, в-третьих, мудрой отстраненностью, стих 10. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на этот стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». В этом стихе Павел призывает церковь перестать содержать своевольных, праздно живущих тунеядцев. Если они не хотят работать, пусть остаются без пропитания. Пусть материальная нужда мотивирует их к труду. Видимо, там было неправильное понимание. Они смотрели на людей, которые не работают, и оказываются в нужде, и говорили, ну не можем же мы, вот как христиане, позволить нашим братьям и сестрам жить в нужде. Они не работают, но мы не позволим им не есть, и мы их кормим. Павел говорит, эта формула неправильная, она не работает для исправления бесчинных. Должна быть другая формула. Тот, кто не работает, он не получает поддержки от церкви, а остается голодным. И нужда должна мотивировать его работать. Вот так правильно. Наше христианское сострадание не идет на пользу лентяям. Проявите мудрую отстраненность от их физических нужд. Не помогайте им материально. Позвольте бесчинным дойти до крайней нужды, чтобы чувство голода выгнало их на работу. Некоторое время назад пресвитерскому совету нашей церкви пришлось иметь дело с бесчинным человеком, который на протяжении 10 лет расходовал больше средств, чем зарабатывал. Такой образ жизни привел его к огромным долгам. Он был должен и банкам, и многим христианам, и неверующим людям. После долгих увещеваний и финансовых вливаний мы поняли, что этот человек меняться не собирается. Он говорит, да, буду меняться, он молится, он кается, он просит прощения, а образ жизни не меняет. Тогда пресвитеры объявили о грехе бесчинного церкви и попросили верующих больше не занимать ему денег. Тогда бесчинный стал обвинять нас в том, что мы не имеем любви и сострадания, стал приводить людей из других церквей, призывающих нас оказать ему помощь. И тогда один из пресвитеров нашей церкви сказал умоляющим выделить бесчинному еще один заем. Сказал очень четко и хорошо, ему так не поможешь. И это то, о чем здесь говорит Павел. Бесчинным не поможешь материальной помощью. Помощь будет состоять в том, чтобы отстраниться от их физических нужд. И если они не работают, то они не едят. Не будет так, что они не работают, а вы из сострадания им помогаете. Это неправильно. Не работаешь – не ешь. Когда человек, ставший на путь непослушания библейскому руководству, оказывается в трудных обстоятельствах жизни, вот представьте себе, все люди, которые становятся на путь непослушания Слову Божьему, пастырям, которые проповедуют Слово Божие, они оказываются в трудных обстоятельствах жизни. Не так ли? Они оказываются в трудных обстоятельствах жизни. У них материальные проблемы. Не помогайте им материально. Не помогайте этим людям материально. Не спешите оказывать им помощь. Если они далеки от покаяния, проявляйте мудрую отстраненность от их проблем. Позвольте бесчинному в полной мере ощутить всю горечь последствий своего бунтарского поведения. Не мешайте Богу через скорби и материальные проблемы сломить его гордыню и поставить на путь смиренного послушания. Не мешайте Богу, вот о чем здесь говорит Павел. Поэтому если вы хотите помочь бесчинному, здесь нужна мудрая отстраненность. Уже помогали. Уже делали, уже говорили, уже финансовую помощь оказывали. Не работает. Хорошо, делаем шаг назад и ждем, пока трудности, беды и скорби жизни не смирят этого человека до такой степени, чтобы он просил о помощи в смирении и с желанием исполнять Слово Божие. Исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними, личным примером, мудрой отстраненностью и, в-четвертых, настойчивым увещеванием. Стих 11-12. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». В греческом тексте подчеркивается, что Павел неоднократно слышал о бесчинстве праздно живущих. То есть бесчинные продолжали и продолжали и продолжали упорствовать в своем непослушании, несмотря на обличение апостола, изложенное его в предыдущем письме. 1 Фессалоникийцам 4.11, 12, 5, 14. Павел их увещевает, а они не слушаются. Теперь в 11 стихе, 2 Фессалоникийцам 3.11, Павел использует игру слов, которую можно перевести так. «Не работающие, не имеющие работы, которой следует заниматься», но как бы работающие, вмешивающиеся в дела других людей. Павел говорит следующее. Сами они не трудятся, у них нет работы. Но они работают в том направлении, чтобы мешать тем, кто работает. Сами они не трудятся, не занимаются чем-то полезным, но вкладывают себя в то, что мешают работать другим. Таковых апостол Павел увещевает, приказывает им прекратить игнорировать его наставление и заняться делом вместо праздной суеты. Призывайте бесчинных покориться библейским повелением и перестать противопоставлять себя послушному большинству церкви. Не сдавайтесь, не отступайте, не увлекайтесь разговорами на второстепенные темы. Доносите до своевольных истины о покорном и смиренном хождении перед Богом. Доносите до них эти истины, пока есть возможность. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними, во-вторых, личным примером, в-третьих, мудрой отстраненностью, в-четвертых, настойчивым увещеванием, в-пятых, постоянством в служении, стих 13. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Верующие, которые усердно трудились и помогали бесчинным, были уверены в том, что делают добро, проявляют христианскую любовь, сострадание и служат этим Господу. Теперь же, когда Павел призвал не помогать бесчинным. Те, кто им помогал, могли впасть в уныние. осознав, что их прежняя помощь для некоторых оказалась не только бесполезной, но и вредной. Поэтому апостол повелевает жертвенным верующим: не унывайте. Продолжайте делать добро, жертвовать, помогайте тем, кто действительно нуждается. Да, бесчинным не нужно помогать, если они не работают, пусть остаются без еды, без пищи. Но это не значит, что теперь следует прекратить проявлять христианскую жертвенность, любовь и сострадание. Отказ от помощи праздно живущим тунеядцам не должен восприниматься как отказ от служения жертвенности и милосердия. И, кстати, когда бесчинные увидят, что вы продолжаете служить, продолжаете жертвовать, они поймут: вы не отказались от сострадания и заботы о ближних вообще. Просто вы не хотите давать средства тем, кто праздно живет. Вы не хотите потакать их праздному образу жизни. Беспечная, неорганизованная жизнь бесчинных, их упрямство, их своеволие способны смутить нас, отбить желание служить, жертвовать, жить дисциплинированно. Но не позволяйте себе идти этим путем. Скорее наоборот. Пусть добрый пример вашего служения обличает бесчинных и призывает их уйти от деструктивного влияния на церковь и стать на путь созидания церкви. Они были теми, кто является балластом церкви, кто мешает, кто тормозит ее развитие. И смотря на вас, на людей, которые созидают церковь, им должно быть стать стыдно, они должны покаяться и войти с вами в одну команду тех, кто идет вперед и созидает. А тех, кто разрушал, они должны перейти на путь созидания. Приведу вам иллюстрацию того, что постоянство в служении меняет бесчинных. Молодой пастор, который служил 7 лет посвященно, и он учил, и преподавал, и помогал людям, и жертвовал средства, вдруг обнаружил, что группа, которой он служит, она не меняется и лучше не становится. Его примеры жертвенности они воспринимают как его обязанность служить. Пример с него не берут и считают, что это его работа в церкви служить, а их работа – пользоваться его служением. И он отчаялся. И он думал, какой смысл тогда делать добро, если никакой пользы от этого нет. И он хотел оставить служение. Но, будучи укрепленным Святым Духом и проявив мужество, он не сделал этого. И в результате он продолжил служить своей группе, и эта группа покаялась и стала на путь созидания церкви. Он продолжал делать добро, не унывая, и это принесло плоды, прославляющие Бога. И последнее, шестое, о чем мы будем говорить сегодня. Исправлять бесчинных следует церковным взысканием. Стих 14-15. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечание, не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Греческое слово, переведенное как «замечание», происходит от слова, означающего «обращать внимание», «держать на заметке». Человек на замечание – это человек на заметке. Не сообщаться – значит не смешиваться. Ну, скорее всего, речь идет об отлучении от церкви. Если бесчинный игнорирует вразумление ближних, если он игнорирует призывы Павла, он должен быть отлучен. Что такое отлучение? Отлучение – это исключение из церковного общения, упорствующего в грехе человека – ради направления его к покаянию и сохранения чистоты христианской общины. Господь Иисус учил этому с предельной ясностью. В 18 главе Евангелия от Матфея, стихом 15-17, он говорит о том, что если человек в грехе, ты должен обличить его один на один, потом взять с собой еще одного или двух свидетелей. Если он не кается, должен сказать церкви. Если и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. Известно, что иудеи не сообщались с язычниками и мытарями, и это означало разрыв отношений. Вся церковь в полном единстве должна объявить бойкот упорствующему в грехе человеку. Если единство в применении церковной дисциплины будет нарушено, это приведет к разделению общины на удаляющихся от отлученного и не удаляющихся от него. Это неправильно. Итак, тот, кто упорствует в непослушании, упорствует в грехе, должен быть отлучен. Как мы относимся к отлученному? В чем состоит внешнее проявление отлучения? Например, отлученный не может участвовать в вечере Господней. Он не может вступать в брак с послушными христианами. Он не может присутствовать на юбилеях и прочих торжествах, потому что Писание призывает с таковыми даже не есть вместе, 1 Коринфянам 5:11. Если отлученный представляет опасность для единства и чистоты церкви, если он соблазняет немощных и смущает слабых, руководство церкви может принять решение не допускать его на церковные собрания. Отлученный приходит, ему говорят предверники: «Вы пришли для того, чтобы покаяться в своем грехе?» Если он говорит «да», тогда его пускают и ждут его покаяния. Если он говорит «нет», тогда его не пускают на церковное собрание и говорят: «Вы не можете прийти, потому что вы угрожаете единству и чистоте церкви, вы нарушаете мир в церкви, поэтому вы не можете прийти на церковное собрание, приходите только с покаянием». Хотя отлучение от церкви – мера строгая, требующая твердости и верности, все же всегда следует бодрствовать, чтобы не позволить данной строгости перерасти во враждебность. 15 стих. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Любите отлученных, молитесь за них, при встрече обличайте и призывайте их к покаянию. Не гневайтесь на них, не считайте их своими противниками или врагами. Они несчастные жертвы собственного упорства в непослушании Богу. Не изобретайте человеческих методов влияния на непокорных бесчинных. Не пытайтесь быть мудрее или добрее Господа Иисуса Христа и Его апостолов. Поймите, ничто, кроме церковного взыскания, не поможет человеку, который в своем непослушании дошел до крайности, дошел до крайней черты, игнорируя библейские обличения своей христианской семьи». Итак, мы рассмотрели 6 мер воздействия на бесчинных с целью их исправления. Давайте в заключение выстроим все эти меры в хронологическом порядке. Если их выстроить в хронологическом порядке, то получится следующая последовательность. Начните влиять на бесчинного с личного примера. Вы постоянны в служении, вы покорны, вы любящий, вы мирный человек. Будьте организованным, дисциплинированным в труде. Принимайте пасторство, последовательно созидайте церковь. Если ваш пример на него не действует никак, тогда начинайте говорить и увещевать словом. Призывайте встать в строй, призывайте идти в ногу со всей церковью. Когда увещевания не помогают, ограничьте общение с бесчинным и с мудростью отстранитесь от его нужд. Если он попросит денег взаймы или физическую помощь, скажите, что с радостью готовы помочь ему сразу же после его покаяния. Покажите, что его грех не может восприниматься вами как нечто незначительное. Покажите ему, что проблема столь серьезна, что до ее решения близкое общение, отдых, пикники становятся невозможным. Если и это не действует, когда все предварительные меры воздействия исчерпаны, а человек не меняется, остается сделать последний, заключительный шаг. В единстве со всей церковью должно быть объявлено об отлучении бесчинного. Объявите ему бойкот и исключите его из христианского общения, но не считайте его за врага и молитесь о его покаянии. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!